гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Всем добрый день, всех приветствую. Меня зовут Александр Капков, и в эфире «Говорит Москва» итоговая программа «Против всех», в которой наш сегодняшний гость...
Хорошее название.
Хорошее название, и оно обязывает, действительно. И уже по голосу могли догадаться, это известный российский байкер Александр Хирург. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Традиционный вопрос. Подводя итоги уходящего года, что вам в этом году, в 2016-м, запомнилось? Чем вы можете гордиться, каких результатов добились, или, возможно, о чем сожалеете, может быть, что-то упустили в этом 2016 году?
Знаете, скорее, первое, добились.
Добились?
Да. Я скажу, что самое большое приобретение этого года, уходящего года, это появление цели, большой цели. Эта цель пришла ко мне от Александра Андреевича Проханова, но она стала моей, и теперь уже это моя цель. Цель «Ночных волков», которую мы адресовали всей стране. Я бы назвал ее «Построение Пятой империи».
В чем суть?
Суть была сформулирована у нас на нашем Большом в Севастополе в августе этого года, уходящего уже года. И суть заключается в том, что если мы этого не сделаем, то, в принципе, нам всем тут... Все, мы прекратим свое существование.
Но вы говорите, не будет. Вы говорите о некой сплоченности.
Я говорю о модернизации страны.
В чем это заключается? Чего не хватает вот сейчас?
Я хочу сказать, что первое не хватает самого главного, это большой цели у государства. Все разговоры о единстве, о патриотизме, о чем угодно будут просто пустыми разговорами. Они никогда ничего не объединят и не сплотят, если у нас не будет единой одной какой-то большой цели, которая будет давать, кстати говоря, пищу для подвига. Как только появится цель, все остальное тогда приложится само собой. Вот эта цель, я считаю, построение нового государства. Это не будет государство ни коммунистическим, ни капиталистическим. Это будет совершенно что-то новое, которое вберет в себя все самое лучшее из всех уходящих эпох. Да, всех четырех предыдущих империй, которые должны найти свое продолжение, найти свою почву вот в этой новой большой империи справедливости, которую мы назвали Пятой империей государства российского.
Почему именно Пятой?
Ну, потому что мы вели речь тогда о существовании всех четырех империй. И продолжение большой эпохи, уходящей эпохи, для меня, конечно, самая такая мистическая, самая такая какая-то притягивающая вот и своими свершениями и даже мистицизмом, даже божественностью. Это, безусловно, четвертая империя. Я говорю о сталинской эпохе.
О Советском Союзе.
Да, о Советском Союзе. Ну, где, конечно, где самый яркий его период, это был период индустриализации и эпохальной божественной победы в Великой Отечественной войне. Я говорю об этом. И, построение Пятой империи должно быть как преемственность всех четырех предыдущих империй. Она должна вобрать в себя все лучшее, что включало...
Каждая из них.
Каждая из них, совершенно верно.
Но ведь они сменяли друг друга, и это нам говорит о том, что исторически они не могли существовать вместе. А вы же предлагаете, если я правильно понимаю, как раз именно совмещение.
Собрать все.
Как это возможно? Дайте нам понять. Мы вот понимаем, что вот если уже использовать нумерологию, да, вы говорите, четвертое Советский Союз, тогда я возьму третье, Российская империя.
Совершенно первое.
Они противоречивы друг другу. Мы знаем исторически насколько. Кроваво противоречиво. Как же мы сможем их совместить?
Я не думаю, что они противоречивы. Это одно, это переходит в другое. Это одна не существовала, не могла бы быть вторая, если бы не существовала первая. Не могла бы третья, если бы не существовала бы вторая. Вот после четвертой, после Великой Победы, которую, безусловно, одержал весь Советский Союз, это была действительно божественная победа. Это даже, знаете, об этом говорит тот факт, когда мы посвятили этой победе большого 15-го года, когда стал углубляться вот на таким взглядом на победу, я увидел, что оказывается, знаешь ли ты про это, что у нас было городов-героев столько, сколько апостолов у Христа.
Нет, не знал о таком совпадении.
Вот теперь посмотри.
Да.
12 апостолов, ну, 13-я, понятно, Мать Богородица, да. Это Москва, но 12 апостолов, среди которых есть один Иуда, предатель, это Киев. Понимаешь? Вот настолько мистицизм ушедшей эпохи меня очень сильно тоже, как тебе сказать,
задел?
Привлекает. Вот, да, то есть в этой победе она была, безусловно, была святая, она была божественная, а красный флаг над закопченным, почерневшим дымным рейхстагом был все равно алой хоругвью, он был как пасхальным воскресеньем. И вот сквозь эту призму даже религиозности, божественности этой победы мы значит, работали над кульминацией Большого 15-го года. Я говорю, что самая трудоемкая это была, безусловно, вот эта идея, которую мы реализовали в этом году, в августе месяце, говоря про Пятую империю, как продолжение четвертой. Здесь полная преемственность и есть логика во всех этих событиях. И здесь самое сложное было, конечно, реализовать задуманное. На меня огромное впечатление произвела книга Проханова «Пятая империя». По сути, вот эту Пятую империю я пропустил через себя, тоже выдав нечто, что-то свое. И которую она, создавая эту кульминацию, байк-шоу, да, я действительно делал это, или старался это сделать как бы неким посылом не только для нашей организации, для Севастополя, который пришел весь на эту программу. Я создавал это, посылал некий месседж, может быть, ко всей стране. Настолько сильно она нашла отклик во мне. И над этой Пятой империей работало очень много людей. В смысле, вся команда байк-центра, «Ночные волки», мои друзья, мои единомышленники, создавая вот эти смыслы, собирая их вместе и визуализировав эту Пятую империю, которая в финале у нас поднялась над огромным пространством, над этим полем, которое было заполнено людьми аж до горизонта. Да, и вот этот символ двуглавого орла в обрамлении пшеницы и венчающейся звездой сверху, да, был каким-то, определял каким-то определенным сакральным смыслом.
Это вот тот символ, который сейчас при входе в клуб «Секстон» стоит, да?
В байк-центр, да, да, стоит, да. В байк-центр, да, где которого охраняет волк, если ты заметил, огромный большой гигантский волк, который стоит перед этим гербом. Вот это такой визуализированный, собранный символ, причем он еще, в финале им свою программу, мы соединили Советского Союза с гимном сегодняшней России. И удивительно, как это логично было выглядело.
Музыка и слова?
И как это звучало, да. Вот соединив вместе, я попрошу тебя, вот если говорить о итоговой программе, а говорить о тех все против всех, да, поставить эту композицию у себя в программе, зафиналив вот сейчас, может быть, этот...
Ваши слова.
Мои слова.
Но не сейчас. Пообещай, но не сейчас. Мы сейчас...
Вот это сделаешь.
Да, хорошо, я обещаю. Но не сейчас, потому что у нас еще впереди целая программа, а вот в финале, да, и мы тогда еще к этому вернемся, а сейчас продолжим с этой темой, потому
отлично,
что...
Отлично, я просто закончу, что, ты знаешь, что насколько... Знаешь, это будет действительно... Всегда мы встречаем Новый год гимном. Всегда вспомни, это была традиция, которая...
Да, конечно. Да, после речи президента.
После речи президента, да.
После курантов
идет сразу гимн. Пусть после вот этой программы прозвучит вот это соединенный гимн Советского Союза с гимном России, как в преддверии уходящего 16-го и начинающего 17-го года. Да. Лично от меня. Это мотоклуба «Ночные волки».
От президента байк-центра «Ночные волки», Александр.
От президента всероссийского мотоклуба «Ночные волки».
Хорошо. Но мы продолжаем с этой темой. У меня, вот пока вы рассказывали об этой Пятой империи, закралось сомнением, а может быть, вам не хватает какой-то победы вот в этой Пятой империи? Ведь вы пытаетесь, построив Пятую империю, собрать все победы предыдущих империй. Но ведь... Без собственной победы ничего, мне кажется, не получится.
Знаешь, впереди нас, во-первых, ждет еще большие испытания и большие потрясения. Мир катится к войне. Это только не видит слепой.
И это ваша твердая уверенность?
Это моя твердая уверенность. Конечно, какие-то возникают в этом раке какие-то лучи, да, какие-то светлые, да, которые говорят о том, что все-таки какие-то план, да, сатанинский план не работает на всей земле. Где-то он дает сбой. Этот сбой произошел с Крымом. Этот сбой произошел в Новороссии, на юго-востоке, в Донецке, Луганске, если говорить о нашей России. Этот сбой сейчас, неожиданный поворот такой, произошел в том числе даже в Америке.
Вы имеете в виду выборы?
Да, я имею в виду, это против всех законов, Трамп стал президентом.
Понимаете? Это неожиданно, но было.
Да, это, более того, это посмотрите, как работала пропаганда тогда, он ведь действительно, у него и информационное пространство на том поле, все было забито его противниками.
Но это была обоюдная игра, надо признать.
Ну, конечно. Безусловно, нам нельзя, что называется, как бы говорить, потирать руки тут, потому что это скорее победа Трампа для нас, да, для россиян, кто так много об этом говорят. Скорее, это какая-то новогодняя сказка, новогодняя история.
Подарок?
Да, да, да. Знаешь, которая где сильный сказочный герой Дональд победил старуху Изергиль и Кощея Бессмертного. Понимаешь, отражал такую победу над ними. Потому что он верил в Россию. Понимаешь? Вот это такая некая сказочная история, которая, конечно, неважно, как мы относимся к сказкам, но иногда, значит, сказки сбываются. Я тебе расскажу один пример.
Новогоднее настроение вы сейчас поддерживаете, атмосферу новогоднего настроения,
потому
я представляю.
Я тебе сейчас скажу, про все же мы говорим, все равно с тобой о новогоднем настроении, все-таки это предновогодняя передача, поэтому, конечно, мне хочется немного добавить сказки вот в наш сегодняшний эфир. И я тебе хочу сказать, что я тебе скажу только один пример, действительно пример, когда сказка стала реальностью.
Так.
Вот ты знаешь, хоть один пример, где действительно такое произошло в сказке? Вот прямо откровенно произошло.
Ну, мне трудно сейчас быстро вспомнить. Не хотелось бы просто тратить время на эти программы.
И не трать. Да. Я тебе не вспомнишь. Да. Кроме одной. Это сказка байк-центра. Сказка ночных волков.
Так, ну мне в детстве не рассказывали эту сказку. Ну-ка, хотя бы вкратце.
А я тебе расскажу. Вот ты представляешь, в напряжении 7 там, последних лет, предпоследних лет до 2014 года, у нас главный герой этой сказки, безусловно, волк, как спаситель мира, если хочешь, да, сражался со силами зла за русский город Севастополь. И ты представляешь, каково было все-таки удивление в том, что эта история, скажем, история материализовалась. Она действительно, герой нашей сказки победил в реальной жизни, сменив маску волка и шкуру волка на берцы и разгрузку в 2014 году. Понимаешь, он действительно победил, и этим заканчивалась наша история нашей сказки в 2015 году. Именно этим. Когда дети увидели, что может иногда чудо, может стать реальностью. А ведь если мы говорим, продолжаем тему сказки и чудо, да, то я считаю, если говорить даже серьезно, что я действительно стал свидетелем этого чуда. И это произошло именно в этом городе, в Севастополе. Потому что такие вещи, как произошли сейчас, да, вот я говорю, что о Крыме, о Севастополе. Вот,
про 2014 год, я понимаю, да.
Они, такие вещи не бывают, никогда не бывают без большой крови. Первый раз это произошло вот таким способом. Каковы были покрова Богородицы, да, и вообще это действительно, мы стали свидетелями, действительно явно чудо, воли Божией, когда вот это произошло вот таким способом.
Вы говорите, что эта сказка ваша была на протяжении 7 лет, да, я пропустил?
Да.
7
да,
лет.
Каждый
но могли
год.
Ли вы, но могли ли вы представить себе, получается, в 2008-2009 году, что через 5-6 лет это вообще может произойти? Ведь тогда не было никаких предпосылок для этого.
Совершенно верно. Более того, меня считали чокнутым все. Хирург вообще с катушек слетел. Это был, когда вот об этом всем я говорил тогда, в 2009 году. И увозя отсюда флаг России, да, который мне подарил президент, я тогда сказал, что когда-нибудь он обязательно будет рейд над Севастополем. И я это сказал совершенно искренне, потому что я вот действительно верил. И в этой вере не было ничего, как тебе сказать, меркантильного. ничего, называется, коммерческого, чего-то еще какого-то, примеси. Это была действительно даже скорее иррациональная вера, иррациональное решение, было против логики. Но чудеса только тогда и встречаются, когда они, основа их лежит в иррациональности, когда ты действуешь против логики, только уповая там на свой труд и волю Божью. Понимаешь? Вот здесь я поэтому так думаю, что я стал действительно счастливым человеком, потому что для меня это было, явилось чудо. То, что ты реально верил, то, что чем ты жил, вдруг ты, это материализовалось. Ты еще материализовался вот таким вот способом. Поэтому мы должны, говоря о новогодней ночи, о предыдущей сказке, да, мы должны верить в эти чудеса. И мы должны понимать, что они, если у нас действительно сильна вера и сильно желание добиться какой-то большой цели, где нет ничего, ничего такого меркантильного, там чего-то
грязного,
пошлого, чего-то, да, то оно может, сам Господь нам помогает этому.
У нас первая половина программы вся про сказки, про новогоднее настроение.
Ну, а когда хотел.
Что такое елки от байк-центра «Ночные волки»? Уж прям в рифму так получилось. Но всех это удивило, то, что брутальные парни, брутальные мужики на мотоциклах, в косухах и с бородой занимаются новогодними елками. Многие до сих пор не представляют, что это такое, хотя я тоже не представляю, но я имел возможность видеть людей, которые покупают билеты на эти елки. И более того, мы сейчас записываем это интервью в байк-центре вашем, и я видел, как люди в кассах покупают эти билеты. Кто эти люди? На что они придут? Кем они придут? Это елки для детей, это елки для ваших одноклубников, для ваших соратников. Что это вообще такое и какую цель вы ставите вот этими самыми программами, шоу, представления, как это называется?
Ну, я считаю, что вообще-то елка – это тоже продолжение той войны, которую веду лично сам, вместе со своим секундочком.
Как теперь с ребенком прийти на вашу елку, когда хирург говорит, что это продолжение войны?
Да, потому что мы должны воспитывать в том числе и воинов. И дети наши должны становиться этими воинами. И именно поэтому, может быть, в наших елках такое сильное, яркое, запоминающееся и действительно страшное зло. Потому что тем тогда всегда ценнее победа над ним, когда оно настоящее, когда ты понимаешь, что с тобой не шутят. Вот эти елки у нас именно такие. И, конечно же, это тоже свой бой за Родину, если хочешь, где мы, воспитываем новое наше поколение, которое должно прийти и сменить нас. И я хочу сказать, что сейчас уже целое, можно сказать, воспиталось целое, уже поколение новое выросло в наших сказках.
Уже нашим 7, сказкам... 7 лет, да, если бы говорить
брать 7 больше, лет. Значит, мы уже более 10 лет мы проводим наши новогодние истории, и они стали такими резонансными и такими, вот обсуждаемыми
заметными
в Москве.
Заметными, да.
Заметными в Москве. И более того, вот если ты заметил, нигде нет такой рекламы. У нас нет ни одной строчки, нигде ты не заметишь, не найдешь рекламу этих елок. Вот
я знаю месяца... почему, потому что достаточно одного вашего слова, то, что байк-центр готовит елки, и все сразу растиражируется. Я это видел прекрасно.
Ну, спасибо.
Этого достаточно.
Спасибо, но действительно, просто если бы они не были бы успешными, если бы они не были притягательными, запоминающимися, яркими, где они не несли бы смыслов, они бы не были заполнены людьми. Понимаешь, на них просто бы никто не пришел. И что бы там ни говорили враги, чтобы как мы бы меня там не поносили, не обливали и так далее, правда все равно находит свое. И вот здесь огромное количество благодарности от родителей, от детей, которых мы видим, для которых мы готовим этот спектакль. Он дает силы это продолжать. Когда я начинал это делать, многие тоже в это не верили, но усмехались и посмеивались. Мои же сами братья, ночные волки, говорили, ну что ты, хирург, совсем, что ли, чокнулся?
На детей ориентируешься?
Нет, они говорят другому, что ты из нас тут нянек, что ли, собираешься сделать? Но знаешь, ну, первая же елка была настолько успешной, настолько яркой, настолько вот какой-то вот такой вот необычной, что она, значит, все вот эти разговоры тут же куда-то ушли, пропали, да, и у меня неожиданно появилась целая команда желающих в ней участвовать.
Люди, тех самых нянек, да?
Тех самых нянек, да, которые, ты представляешь, которые я никогда в жизни не думал, что на сцену полезут. А там-то что? Там у меня желающие принять участие сейчас не только ограничиваются не только клубом. Понимаешь, сами актеры пытаются приходить, какие-то несут себе с собой тоже какие-то
сценарии,
идеи, какие-то. Ну, сценарий мало кто может здесь мне чем-то быть помощником, кроме тех людей, которыми уже сам Господь мне дал. И которые мне дают, собственно говоря, вдохновение для создания как байк-шоу, так и вот этих новогодних историй. Вот. А само желание участвовать, конечно, оно меня тоже нескончаемо радует.
Ну, какая аудитория? Давай, мы просто так в самом начале не определили, какая аудитория. Это все, это родители с детьми приходят, да?
Да.
Какой возраст? Это можно прям с маленькими приходить?
Мы не ограничиваем возраст. Да, мы, это зависит, ребенок приходит с родителем, который, безусловно, значит, сам смотрит, зная своего ребенка и, собственно говоря, несет за него ответственность, когда он приходит на елку.
Сколько человек?
Но я думаю, так реально, чтобы человек все-таки, ребенок мог видеть, я думаю, что это от 3-4 лет. Хотя я хочу сказать, что дети сейчас реально продвинутые. Это не те дети, это, ну,
не мы.
Рано. Нет, это еще могу сказать, отнести это к тебе, но вот это не дети моего поколения. Да, которых можно было уделить пластмассовой игрушкой или там какой-то каким-то тряпочной куклой, да. Сейчас дети совершенно другие. Они продвинутые дети, сидящие в компьютере, смотрящие там все, столько всякой там чернухи и так далее, и которых вряд ли чем-то зацепишь, или чем-то напугаешь, или чем-то даже ну, вдохновишь. Понимаешь, огромный поток информации, созданный, кстати говоря, во многом далеко не нашими союзниками, да, которые дети впитывают, с которой вырастают. Вот поэтому для того, чтобы зацепить ребенка сейчас, надо действительно сделать что-то такое из ряда вон выходящее. Конечно, вот наш сам спектакль, он не рассчитан на те 500 детей, которые сюда могут сюда прийти с родителями, да. Это масштаб зрелища, это стадионный. Это должно быть там несколько тысяч человек. Почему это делает наш, собственно говоря, наш спектакль не коммерчески невыгодный, да? Он априори убыточный. Вот. И,
но вам помогают гранты, кстати говоря, в этом
ничего
смысле.
Ничего нам все, в этом году, все в этом же... году нам ничего, значит, ничего не дали. Вот. То есть это не значит, что я не могу оставить, видимо, наверное, недостойный. Вот, поэтому, значит, ну, пусть, поэтому здесь мы, но это не значит, что мы будем, что мы детям, лишим детям этой новогодней истории, которую они все ждут. Я все сделаю, чтобы это из кожи вылезем тут, я не знаю, но все равно детскую сказку мы
все равно
создадим для детей.
Слушай, Александр, я забегая вперед, я у вас еще обязательно спрошу про план на 2017 год, но в свете вот этих слов... Ну, вот здесь где-то рядом дальше должен появиться бэби-клуб, детский сад, ночные волчата, что-то какие-то постоянные должны, сюда должны каждое утро привозить на полдня, на целый день. Детский сад какой-то должен появиться, нет?
Ну, кто знает, в будущем.
В планах нет такого?
В будущем. Пока здесь рядом проявляется другое соседство, которое мы тоже, безусловно, очень...
Военное,
да. Вообще, это соседство, хочу сказать, очень логично и естественно. Оно сейчас это активно реализуется в Севастополе на горе Госфорта, там, где проходило байк-шоу.
Мы и там, и там, здесь, да.
Да, создаем там, значит, филиал парка «Патриот» московского. Да, первый филиал, чем я очень горд, это будет именно будет сделан на горе Госфорта в Севастополе. Там, где проходило 8 лет подряд, проходило наше патриотическое байк-шоу.
Вы сделаете это совместно с Министерством обороны?
Да, это будет, ну, разумеется, как я могу это сделать?
Да.
Это физически невозможно. Более того, мне удалось еще и инвестиции туда привлечь и убедить министра обороны о том, что это будет действительно... Что это,
полезно.
Да, нет, что это та территория, которую мы предлагаем, она для этого, в этом смысле, для этого проекта будет лучшей. И ты знаешь, мне очень понравилось тогда слова, если говорить опять уходящем
да.
Вот этом годе уходящем, 16-м для нас, то для меня была очень тоже важна вот эта инспекторская поездка организованная от Министерства обороны, куда входил значит, командующий Южным федеральным округом, герой России Дворников, который, посмотрев все, послушав, побывав на этой территории, посмотрев наше пространство, нашу площадку, сказав, что да, действительно, он согласен, этот проект именно здесь будет очень актуальный, своевременный, и главное, по-настоящему всенародный.
Дал свое согласие.
Да, после чего было, окончательно было в этом, значит, в этом долгом процессе была поставлена точка министром обороны, который принял решение о создании филиала парка «Патриот» на горе Госфорта, который уже и так связан.
Уже в 2017 году.
Это вот, да, в этом уже уходящем 2016 году.
Александр, прервемся на новости. Буквально через некоторое время вернемся. Напомню, мы подводим итоги с Александром Хирургом.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Итак, мы продолжаем. Итоговая программа «Против всех». Меня зовут Александр Капков. И напротив меня наш гость, лидер российских байкеров Александр Хирург. Еще раз приветствую, Александр.
Еще
здравствуйте.
Раз приветствую. Хорошее еще раз название. «Против всех врагов».
Да. Как давно вы ощущаете себя в этой позиции? Вы мне говорили о том, что лет 10 уже. Ну, как создавались «Ночные волки», так и «Против всех». Так вы себя чувствуете?
Ну, еще раз говорю, против всех врагов. Не добывай против... всех.
Ну, да,
против
да,
всех.
Да.
И мы не позиционируем тебя именно, мы себя ассоциируем именно с Россией, с своей страной. Это было всегда. Наша организация уже более 25 лет, 27 лет будет исполняться в этом году. Это действительно, мы видели слом эпох, мы видели все исторические события и катаклизмы проходили на наших глазах. Поэтому вместе с ним мы тоже взрослели, мы становились другими. У нас появлялись, мы обрели какие-то новые цели.
Вот. Патриотические цели. Я хотел бы, вот, если наша первая программа прошла, первая половина программы прошла под такой эгидой сказок, елок, новогоднего настроения, то здесь все-таки я хотел бы перейти уже к таким серьезным темам. Не то, что там были несерьезные. От сказок к патриотизму. Потому что 2016 год, в том числе под вашим именем, прошел вплотную с понятием патриотизм. Вы все прекрасно помните, дорогие слушатели, огромное количество историй, которое было с этим связано. И открывая вот такой блок своеобразный, я бы хотел прежде спросить, задать вам такой вопрос. Что для вас такое патриотизм? Потому что определение достаточно сложное, субъективное, и важно услышать, как вы это представляете.
Ну, слушай, уже его, во-первых, дал президент России. Я не буду повторять, когда он сказал, мне кажется, оно действительно емким и правильным. Но здесь я бы, может быть, добавил, да. Вот патриотизм – это не только любовь к родине, но это еще умение ее защищать. Это очень важный фактор, да. Когда ты готов, если надо, будет на амбразуру лечь. Вот это для меня является настоящим патриотизмом.
Любовь и храбрость. Все,
да. Бесстрашие, говорю, умение защищать. Вот. И это, считаю, одно из главных черт, может быть, человек, который называет себя патриотом. Вот. И дело в том, что для нас ведь патриотизм это же не только как вот те патриотические какие-то мероприятия, которые мы реализовываем. А для нас это все единственная вся жизнь. Это вся та линия, когда, значит, то, может быть, даже предназначение свое, ради которого мы живем. У нас эта цепь событий, она без конца нескончаема, понимаешь? Оно движется во всех аспектах. Это начиная там, от наших там, акций, которых не то чтобы сами придумываем, но которых нам сам подсказывает сама жизнь. Кончая, не знаю, там, реализацией даже промышленных каких-то историй, например, ну, связанных, например, с русским мотоциклом. Я себя очень неловко чувствую, и буду чувствовать до тех пор, пока действительно в России не появится серийное производство русского мотоцикла. Я хочу, чтобы у нас была своя легенда еще и свой двухколесный конь. Понимаете? Понимаешь, ведь тень, которая отбрасывает значит, ночной волк на мотоцикле, это, не знаю, это тень всадника, тень, не знаю, может быть, монаха Пересвета, если хочешь, из пробитого сердца которого выросла вторая империя на семи холмах.
Знаешь, сколько,
как копьем Челубея, разумеется.
Сколько символизма, вот, сколько аналогий, я поражаюсь. Так, вот, да.
Поэтому здесь, конечно, этот наш двухколесный конь должен быть, конечно же...
Соответствовать наезднику.
Да, и он должен быть русским мотоциклом. Дело в том, что в свое время, в 2000 году, мы создавали такой проект. У нас был очень успешный, реально успешный. Конец ушедшего века, значит, где наш мотоцикл в 2000 году получил статус бренда года. Это, ну, так назывался «Волк», русский мотоцикл.
Что мешает сейчас? У нас же были мотоциклы.
Очень много, ты понимаешь.
Советский Союз производил мотоциклы. Остались, уже не осталось производства. Я не знаю, что мешает сейчас это сделать.
Ничего не осталось, ну, это, безусловно,
технологии, первым, да, технологии известны.
Прежде всего, конечно, Китай мешает.
Да зачем? Ну, нам же с ним не нужно бороться. Ну, итальянцы, слушай, же не борются с ним.
Есть вещи. У нас ведь вопрос не в том, чтобы сделать мотоцикл, красивый мотоцикл, хороший. Надо сделать его мотоцикл, чтобы это было недорого. Он должен быть дешевый. Дурак сделает дорого. Надо сделать именно дешевый мотоцикл, чтобы он был,
доступен.
Он был доступный. Это у нас очень хорошо получилось с «Волком». Ведь «Волк», еще мелкосерийное производство «Волка», в магазине, да? Например, вот готовый уже продукт, готовый мотоцикл с магазина, $3000. Стоил, понимаешь? То есть это был реально конкурентоспособный мотоцикл и очень красивый. Ведь это был первый такой, на самом деле, опыт, когда сами потребители разрабатывали мотоцикл для
себя,
для серийного производства.
Да.
Они могли быть локомотивов, ему движущей силой его, этого продукта, что называется, да, которому предлагали России, не только мотоциклетный. И он был сильно стал популярным. Купить «Волка» это надо было, простать в очереди, понимаешь? И
только записаться, потом, да, через месяц прийти по
талончику. Через три.
Через три месяца прийти,
да,
по талончику.
Чтобы ты его мог получить. И цена, понимаешь, цена была доступной. Вот, сейчас, конечно, время упущено. Это не по нашей причине все там произошло. Это смена владельцев сказалась на этом тем, что оказалось производство и производственные мощности оказались в частных руках. Поэтому этот априори теперь уже даже наш Урал, который сейчас делается для Америки, Швейцарии, Австралии, кстати, мы к этому много приложили руку.
В Восточной Европе он очень популярен?
Нет, я говорю, что не, вот как раз именно нет. В Восточной Европе он практически не популярен.
Сербы, мне кажется, с ума сходят по нему.
Нет, это именно американцы покупают, австралийцы покупают его, Швейцария еще покупает. Но самые большие продажи его именно вот в этих двух странах, первых, которых я назвал. И там сформирована целая команда, с которой мы общаемся, людей. В том числе там есть везде есть ночные волки. Кстати, я хочу сказать, в том числе и в Австралии. У нас есть наше отделение. Вот. Именно любят именно русский Урал с волковским мотором. Вот, который, ну, правда, цена с вот Урала с коляском, вот последнего современного, сопоставима с ценой Харлея. Аналогичного, да, это делает его недоступным для российского потребителя, в том числе. Ну и вообще сама история с тем, что многие производственные технология производства оказалась в частных руках, это, конечно, несправедливо, на мой взгляд. Вот, если бы не было там, пришло бы в частные руки, это бы цена была бы другой. Вот. Я сейчас не хочу на эту тему дольше дискутировать. Что было, то ушло, прошло.
Давайте тогда вернемся к патриотизму, с чего мы начинали. Вы сказали, что патриотизм и патриот — это не только любовь, но еще и храбрость. Ну, я так это назвал, да. Храбрость, возможности, желание защищать.
Да, не только любить,
да.
И защищать. Ведь любовь без боя не бывает. Ты не доказываешь ее, она...
Я хочу сказать, что ваше имя в этом году часто встречалось как раз вот в борьбе с непатриотами. Кого вы называли непатриотичным? Чьи действия вы называли непатриотичным? Скажите, это важная борьба? Это важно, вот, ну, в том числе в медиапространстве, возможно, как вы говорите, там, изобличать их, говорить, что вот этот человек неискренен, непатриотичен. Мы все прекрасно помним, такие конфликты были совсем недавно, да, там, и с Райкиным, и с Кортневым, если я не ошибаюсь. Вот такие вот частные случаи, они важны?
Да нет, не частные случаи важны. Важно вообще само слово патриотизм или патриотизм. То есть это борьба, в принципе, за будущее, борьба за выживание. У нас без этого, без патриотизма, у нас невозможно вообще будущее в стране. И, конечно, это то, что нам необходимо вырастить новое поколение.
Но вы считаете сейчас опасность, как вы говорите, от непатриотов, она значительна? Их много?
Ну, дело в том, что опасность всегда будет сопровождать нас всех, нашу необъятную страну. Она не дает покоя. И цель, перед которым ставит этот глобальный сатанизм, перед собой, это именно уничтожение, значит, разделение дальнейшее и, собственно говоря, прекращение существования России как таковой, вместе со всеми ее ценностями, вместе с ее верой, с ее православием, с ее... Поэтому здесь нам не избежать, как еще раз подчеркиваю, каких-то больших потрясений. Если мы вырастим поколение людей, которых без этого чувства, то мы можем сказать, что мы превратимся просто в территорию. Забудь про то, что можно себя называть государством. И этот пример мы видим в отношении Украины. Это не есть государство. Сейчас, в данном случае, это есть лишь только территория. Просто, которая, да, заселена людьми, но которая абсолютно не самостоятельная, без промышленного производства, без, ну, по сути, которая может вертеть каждый, кто хочет, в своих целях и в любых интересах. И здесь вот это, если мы подошли как раз к главному разочарованию, может быть, уходящего года, да, если мы говорим сейчас об этих вещах.
В ком-то или в чем-то вы разочаровались?
Ну, можно назвать и в ком-то, и в чем-то. Главное разочарование, я думаю, что это как раз, вот у меня, для меня лично, если уже убрать нам Украину, вообще вывести за скобки сейчас, то это для меня, например, Черногория. Ты понимаешь, вот сейчас это показала сейчас ситуация, когда как власть и как средства массовой информации, да, могут управлять целыми, значит, даже братским народом, по сути, с неразделенной с Россией судьбой. Это вот очень хороший показатель. Ты представляешь, как же надо было запугать и накошмарить Черногорию, чтобы целая часть... значительная часть этого народа и шла, значит, искала бы защиты от России в НАТО. Понимаешь? То есть я к чему говорю? Это несмотря на то, что их, скажем, их собственный святой Петр I Петрович, значит, митрополит Черногории, значит, проклял тех, кто отвернется от верности благочестивой и, как он сказал, еще христолюбивой России. 200 лет назад это произошло, когда он оставил свое послание потомкам, а это святой черногорский, почитаемый святой в Черногории. И как же надо было, что же должно было произойти, чтобы эта страна, да, что часть народа искала бы, значит, защиты от России в НАТО.
Пропаганда всегда была эффективным инструментом в любые времена, а сейчас, когда для пропаганды появилось много разных других инструментов, она стала просто более эффективной.
Этот инструмент. Извините, есть одно «но». Это не где-то в далекой там Европе происходит, да? Хотя Черногория, конечно, тоже Европа. Но это происходит с братским народом, генетически спаянным уже с Россией. Понимаешь? Православным братским народом. И это как бы для меня...
Но имея Украину гораздо ближе, было бы странно удивляться про Черногорию.
Все-таки я думал, что этот пример, этот опыт, да, он...
Единичный.
Он уже как прививка будет для других. Понимаешь? Как я думал, что это состояние будет иммунитета.
А получилось...
Распространиться на, в том числе на другие братские нам страны.
Оказалось, что это не прививка, а эпидемия, по-вашему?
Ну нет, ты знаешь, есть во всей этой эпидемии есть уже, скажем так, первые признаки излечивания. Да, когда организм сам справляется, есть появление некого иммунитета, все-таки я вижу. И здесь в этом плане тоже для меня показателем было, например, как в какой-то момент в отношении волков не сработала информационная машина в той же самой Европе. Это когда во время в том числе и в Польше. Кстати, в Польше сейчас открывается наше отделение ночных волков.
Ну, они вам помогали в каждый пробег, который вы делали победными, если я не ошибаюсь. Они всегда продолжали ваше дело, если вдруг случались какие-то, кого-то не пускали.
Да, и это несмотря на такую ярость, которую накидывались на нас польские власти, и несмотря на такую ярость, с которой просто нас не пускали, наверное, в ту же Германию. А вот здесь впервые есть такие моменты, когда на то, что иногда информационная машина дает сбой в каких-то вещах. И вот этот сбой произошел, на нашем примере здесь. Когда, ты знаешь, как уж только не поливали на нас в прессе, какими же только, чем так он не называли, как только меня не оскорбляли и так далее. Для которых, создавая какой-то образ жупела, бандита, там вообще не пойми кого. И такое количество людей пришло встречать колонну в Трептов парк. Колонна там из 20 мотоциклов, когда кто-то сумела
проехать
все-таки, да, превратилась в колонну несколько сотен, даже до 2000 мотоциклов.
Это местные жители.
Которые поддержали, приехали, присоединились к нашей колонне. Вот. И несмотря на то, что тогда власти заставили ждать людей прибытия колонны 12 часов. Потому что столько времени от Карлсхорфа до Берлина ехала колонна, ну, где максимум расстояние там, ну, полтора часа.
Но с чем это было связано?
У вас с тем, что каждые 500 метров обыски, каждые 500 остановки, запрет
поезды,
запрет, да, дело не цель, запрет езды по автобану, объезды, и каждые 500 метров остановка обыск. Каждые 500 метров остановка обыск. То есть, такое было. Это если мы говорим о 15-м, я говорю про 15-й год. В этом году было полегче в этом году.
В 17-м вы планируете?
Да, конечно, это будет традиционный ежегодный пробег, который, безусловно, вызывает опасения, вызывает у европейской власти, которая не самостоятельная. Потому что к этому пробегу присоединяют все больше и больше людей. Раз, мы видим все больше и больше поддержку. И мы видим, что как, собственно, как иногда, вот еще эта машина пропагандистская не дает сбой, например, да?
Мы с вами говорили в первой программе о том, что президент Трамп – это некий подарок нам, в частности, и всему миру, да, там, новогодний такой. Как вы думаете, в 2017 году при мнении следующем, что там какое-то влияние Америки на Европу немножко спадет, Трамп будет заниматься какими-то внутренними делами, возможно, как вы думаете, может быть, ваш пробег вообще пройдет без каких-либо происшествий подобных? Вообще
да нет,
свобода.
Не думаю. Это будет все с противостоянием, все равно с Россией будет нарастать. Дело в том, что ведь Америка это практически тоже религия. Это, во-первых, идеология. Во-вторых, это.
Ну, насколько она сильна не в Америке.
Секундочку.
Вы не едете в Вашингтон.
Извините, но все равно миром управляет пока единственный полицейский. Понимаешь, поэтому давайте сейчас вещи называть своими именами. Все остальные европейские правительства, как правило, они не самостоятельные. Я же не говорю там об Украине, это вообще не черт что. Но я говорю, что если говорим об Америке, об этом полицейском,
да,
то здесь, безусловно, это для меня Америка, это, конечно же, это идеология. Это не просто страна. Это целый, это культ, это религия даже. Со своими жрецами. И, конечно, от перемены мест...
ничего не поменяется.
Изменения, да, от появления нового жреца, по сути, не поменяется суть. Но в то же время надо отдать должное, что, конечно, личность в истории играет очень большое значение. Поэтому личность Трампа, она сыграет сейчас свою роль, я уверен. Она хоть как... Мы, знаете, появляется у нас шанс достать... Впервые на здоровое соперничество с Америкой. Появляется шанс убрать оттуда ненависть и вот эту всепожирающую злобу, которая всеразрушающую злобу. Вот если Трампу это удастся, А он, безусловно, хочет, чтобы Америка была сильной. Это он ведь делает тем, что он представляет науку Америки и экономику Америки. Убрал туда все вот это вот наносное, вот это вот, так сказать, демократическо-либеральную дымовую завесу. И здесь разговаривает с этой Америкой сильной, может, только сильная Россия. И именно только Пятая империя сможет разговаривать на равных с трамповской Америкой. Поэтому здесь там тоже одна... Мы сейчас возвращаемся к тому, с чего начали.
Да.
Для нас очень важно построить, создать эту великую империю справедливости, которую мы назвали бы Пятой империей. И символ, который вы увидели на байк-шоу, и обещал ты мне в финале программы, что ты обязательно поставишь тот самый гимн,
да,
который звучал, когда поднималась...
Я чувствую, уже идет нагнетание, но перед этим у нас еще и есть время и два вопроса. Во-первых, патриотический совет, который вы предложили создать в прошлом году, наверняка это те люди, которые, по вашему мнению, туда будут вхожи и смогут вам в построении этой империи.
Да.
Дайте мне пару имен. Кто бы, по вашему мнению, мог войти в этот патриотический совет при президенте Российской Федерации?
И как вы думаете? Сразу сходу это зовут Рамзан Кадыров.
Сразу.
Александр Андреевич Проханов.
Тройка есть уже?
Второй, нет, двойка пока.
А если говорить о тройке... Без вас?
Безусловно. Но я бы еще, конечно, наверное, взял бы директора Life News, Арама.
Арам Габриэлян.
Да, его бы включил. Мне кажется, что он, судя по тому, что он делает, как он смотрит на мир, мы единомышленники. Мне он нравится.
И тогда, чтобы уж быть совсем нам с вами традиционными... В этом смысле.
Давай традиционными будем. Давай будем по-настоящему всегда традиционными.
Перед тем, как включать гимн, нам нужно послание. Нам нужны поздравления. Сначала поздравления, послание, потом куранты мы это опустим, и после этого гимн.
Ну, давайте не будем, я не буду, скажем так... Столь пафосно.
Пафосно не надо, нет, даже в своем стиле.
Я здесь просто пожелал бы людям вот.
Не, подождите, Александр, давайте так, я вам немножко помогу. Сделаем два блока. Небольшие планы на 17-й год. Ваши, вот лично ваши, как вы его видите, и чего вы хотели бы достичь? Может быть, вы уже... главную цель я уже понял, вы ее обозначили.
Это цель государства.
Да.
Это цель, которая заболела бы вся Россия.
Да.
Мы должны иметь одну большую, грандиозную цель, которая бы сплотила бы Россию, соединила бы ее, и которая бы сделала бы действительно, которая дала бы пищу для подвигу. Понимаешь? Это цель построения Пятой империи.
Так, отлично. И теперь, соответственно, мы переходим к пожеланиям. С Новым годом. И после этого как раз все пойдет.
Ну, я бы хотел, конечно, пожелать нам стойкости всем. Нам духа, веры. Хотел, не знаю, пожелать нам, чтобы наш ангел-хранитель не был никогда медленнее наших мотоциклов.
Чисто байкерское пожелание.
Чтобы еще помимо всего прочего, пожелал дерзости на большие цели.
Дерзости и смелости.
Дерзости и смелости на большие цели.
Предводитель российских байкеров Александр Хиру. Лидер. Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург. Я благодарю вас. Спасибо большое за эти итоги, за эту программу. Меня зовут Александр Капков.
И мы против всех.
Гимн.
Врагов.
Это прямо в рифму. Спасибо большое.